Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 296-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня, как и всегда, зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас будет выпуск о черных дырах. Вообще, черные дыры, наверное, самая часто спрашиваемая тема в вопросах, которые вы мне присылаете. Наверное, я не покривлю душой, если скажу, что каждый четвертый о черных дырах, и это одни из самых загадочных и интересных объектов. Да, у нас уже были выпуски о черных дырах, даже отдельные выпуски им посвященные. Однако сегодня у нас есть замечательный повод снова о них поговорить. Подкинул его нам Нобелевский комитет, потому что в 2020 году Нобелевскую премию выдали фактически за черные дыры. И будем сегодня говорить с очень крутым гостем на тему того, как сейчас обстоит процесс исследования черных дыр, что мы можем о них знать на сегодняшний день, что мы можем узнать о них в будущем, какие у нас есть нерешенные еще вопросы касательно черных дыр, из чего черные дыры сделаны и так далее. Но прежде чем мы к этому перейдем, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска. А партнер сегодняшнего выпуска, как нельзя кстати, подходит к нашей теме, так как это ребята из Tasty Coffee. Почему как нельзя, кстати, возможно, вы спросите. Ну, во-первых, кофе, как и черные дыры, тоже черный. А во-вторых, я точно знаю от многих из вас, в том числе напрямую мне об этом говорили, что теория большой бороды может оказывать некий убаюкивающий такой эффект. А тема сегодня суперинтересная, очень крутой гость, так что дослушать надо все до конца и усвоить, так что не лишним будет взбодриться, и тут кофе будет очень к месту. Что же интересного предлагают ребята именно из Tasty Coffee? Как по мне, главная их фишка в том, что они осуществляют обжарку в день отправки заказа, так что вы всегда получаете свежие зерна, а не те, что давно выдохлись, лежа на полках в магазинах, потому что нет ничего хуже не свежего кофе. Это я вам точно говорю, как человек, который кофе в зернах делает дома. Ребята из Tasty Coffee, в частности, поставляют кофе в рестораны и кофейни, но эти же зерна они продают и в розницу, которую вы можете непосредственно купить. Все делается на современном оборудовании, они мне скидывали видео с экскурсией по производству, выглядит действительно круто и технологично, я хочу вам сказать. И как всегда, для вас я достал промокод, как и всегда, этот промокод БОРОДА, причем работает как латиницей, так и кириллицей, БОРОДА, который даст вам 15% скидки на ароматный и свежий обжаренный кофе. Их там больше 50 сортов, так что выбирай не хочу. Еще раз, Tasty Coffee, ссылочка на магазин есть в шоу-ноутах. Промокод БОРОДА дает вам 15% скидки. Что ж, мы переходим к нашему выпуску, и разбираться в теме черных дыр мне сегодня будет помогать доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий и профессор кафедры теоретической физики в МФТИ, автор книги о рождении и смерти черных дыр Эмиль Ахмедов. Эмиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
И давайте тогда сразу поговорим о Нобелевской премии, потому что они нам дали сегодня такой повод поговорить о черных дырах, потому что в В 2020 году Нобелевскую премию по физике дали фактически за черные дыры, и у нас наметилась такая достаточно необычная ситуация в Нобелевке по физике, потому что за последние, получается, несколько лет, за последние 4 года, 3 раза Нобелевка уходила астрофизикам. В 2017 году это были гравитационные волны, в 2019 экзопланеты, и в 2020 черные дыры. В связи с этим вопрос, как вообще вы оцениваете ситуацию, значит ли это, что астрофизика теперь королева вообще всей физики, что означает это внимание Нобелевского комитета к именно астрофизическим дисциплинам, и вообще, какое значение Нобелевка на сегодняшний день имеет в мире науки?
Мне такая точка зрения не очень близка, что нужно за трендами двигаться. Но, в принципе, да, тот факт, что 3 года подряд дают за нечто, связанное с астрофизикой, то говорит о том, что этот тренд, что это популярное направление деятельности, в которое многие люди сейчас двинутся, продвинуться. Но это связано отчасти еще с тем, что потихонечку астрофизика становится более количественной наукой. То есть точность наблюдений увеличивается и так далее. И там какие-то новые результаты ожидаются и происходят. Ну, больше, чем, скажем, там физики элементарных частиц, более яркие в этом смысле. Потому что в физике элементарных частиц в некотором смысле все, что мы там предсказывали лет там 60 назад, вот мы открываем. А прям вот что-то неожиданного мы не находим. Ну, в астрофизике тоже прям сильно неожиданного не находим. Но все-таки, я не знаю, слияние черных дыр и в результате этого формирования гравитационных волн, которые мы видим, ну, дает надежду на какие-то там неожиданные открытия в дальнейшем. По крайней мере, это. А также экзопланеты, ну, такая планеты, на которых можно жить, какое их количество вообще там во Вселенной, ну, или в частности в нашей галактике. В общем, это тоже какие-то надежды дает.
Тогда предлагаю немножко, опять же, пройтись по непосредственно Нобелевке. Ее дали Роджеру Пенроузу за открытие того, что образование черных дыр является следствием общей теории относительности, а также Генцелю и Гесс за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики. Давайте, наверное, начнем с Пенроуза. В чем фундаментальность его работ, скажем так, какое они вот, влияние оказали на наше понимание черных дыр и наше их изучение в, наверное, второй половине 20-го и, соответственно, первой половине 21 века?
Вот тут мне сложно сказать. Дело все в том, что, в принципе, решение уравнений общей теории относительности в виде черных дыр найдены были, ну вот, как известно, Шварцшильдом еще, я так понимаю, в 1916 году, если не ошибаюсь. Вот. Потом где-то в 30-е годы было найдено решение Оппенгеймера Снайдера, того самого Оппенгеймера, который стоял за созданием атомной бомбы в США. Вот он, в частности, занимался и такими вопросами. Это решение описывало коллапс и формирование черных дыр в результате коллапса. Но это какое-то такое частное решение очень специального вида. Вот. Но это все тогда происходило еще, когда люди плохо понимали, что за объекты они изучают, вот только-только начинали понимать. Вот. Если я не ошибаюсь, я, кстати, точно не уверен, в какие годы было найдено решение Оппенгеймера Снайдера. Я не гуглил это. Так, мне кажется, что это было 30-е или 40-е годы. Могу ошибаться, кстати. Может быть, попозже было, ближе к временам Пенроуза уже. Но Пенроуз как бы начал активно работать в этом направлении в 60-е годы. Он был выпущен цикл работ им. И, в частности, и в соавторстве с Хокингом некоторые были, и некоторые и без участия Хокинга, но по схожим темам. И эти работы как бы обсуждали общую ситуацию, как в общей теории относительности. Эти работы даже скорее математические были. Они обсуждали как бы общую ситуацию, как в общей теории относительности могут формироваться черные дыры. Ну вот, то есть не какое-то частное решение было найдено, как Оппенгеймер, Снайдер, а вот просто вот какого сорта процессы приведут к формированию черных дыр и так далее. Более-менее в 60-е годы пришло понимание того, что такие объекты действительно в теории относительности реализуются, во-первых, а во-вторых, что эти решения осмысленные, то есть о них имеется физический смысл какой-то. Потому что в общей теории относительности, у уравнений общей теории относительности может существовать много разных решений. Ну, например, есть такое решение, как белые дыры. А вот, скорее всего, в природе, ну, по крайней мере, на данный момент мы таких объектов не наблюдаем. А тут вот объекты, которые мы, ну, во-первых, являются решениями общей теории относительности, а во-вторых, мы их наблюдаем реально в природе. Ну уж, по крайней мере, это простейшее объяснение тем явлениям, которые мы видим на небе. Вот проще, чем черная дыра, некоторым характерным явлением мы не можем дать.
Угу. В связи с этим, наверное, тоже достаточно популярный вопрос касательно того, насколько мы вообще понимаем, что существуют черные дыры, потому что есть разные взгляды, даже, я так понимаю, в научной среде, на то, насколько мы уверены в их существовании. Кто-то говорит, что, ну вот как в этой аккуратной формулировке Нобелевского комитета, что, например, там стрелец со звездочкой — это сверхмассивный компактный объект в центре галактики, да, но не называют его непосредственно черной дырой. Я помню еще это даже, когда я там в университете учился, да, нам показывали все вот эти вот орбиты движения звезд вокруг стрельца со звездочкой и говорили, что ну да, как бы мы так понимаем, что это скорее всего черная дыра, но чисто технически пока не можем об этом говорить. Насколько вообще справедливо говорить, что мы черные дыры видели, слышали, знаем, что они существуют? Насколько вот эти вот технические докапывания до терминологии, они важны в принципе?
Ну, в принципе, важно все, но, скажем так, на данный момент нету общепринятой идеи, как отличить очень компактный объект, гравитирующий, от черной дыры. Вот черная дыра – это нечто, имеющее горизонт событий, так называемый. Ну, я так огрубляю, там есть разные определения того, что такое горизонт и какие горизонты бывают. Ну, в общем, черная дыра – это нечто, имеющее горизонт. А если у вас есть объект, который вот чуть-чуть больше, чем размер соответствующего горизонта, то на приборе, на нынешних приборах, они будут выглядеть одинаково. Эти и черные дыры, и этот объект, их не отличишь при нынешних методах. И нет общепринятой точки зрения, как один от другого отличить, но в принципе есть какие-то идеи. Ну, в частности, вот там и у меня была работа такая со студентами, как попробовать отличить один объект от другого. Но это отдельный разговор. Значит, я к тому, что есть у людей идеи, не только у меня, у других людей, как такие объекты друг от друга отличать. Но, по крайней мере, пока не построен прибор, который бы по этому принципу отличал один от другого. Что точно мы знаем, что вот эти вот объекты, которые мы видим, это не нейтронные звезды. А на данный момент мы считаем, что следующий по сложности после черной дыры объект – это нейтронная звезда. Она уже достаточно маленькая, хотя там все-таки в разы больше, чем черная дыра. Радиус у нейтронной звезды все-таки там, ну, раз, ну, порядка там раз в 10 больше, скажем.
Ну, смотря, подождите, чем... смотря о каких черных дырах мы говорим, потому что есть же, например, ну, те же сверхмассивные.
Да, понятно. Ну, я говорю про черные дыры размера, да, я должен оговориться, я в данном случае говорю о черных дырах размера с массой, несколько масс Солнца. Скажем, там черная дыра в 3 массы Солнца будет там, ну, в несколько раз меньше, чем нейтронная звезда массы, там, 2,5 массы Солнца. Вот мы точно знаем, что мы видим не нейтронные звезды. Ну, мы видим объекты, у которых, по крайней мере, в наивном понимании нету поверхности. Ну, во-первых, они не являются... Вот нейтронные звезды, они являются такими большими вращающимися магнитами. Земля является магнитом, Солнце является магнитом. Нейтронная звезда тоже является магнитом. Вот. И тот факт, что нейтронная звезда – магнит, мы видим по характеру излучения, идущего от нейтронной звезды. Так вот, есть объекты, которые не являются магнитами. Вот точно, это первый момент. И все эти объекты имеют массу больше, чем 2,5 массы Солнца. Если бы мы вдруг увидели, например, объект массой в 4 массы Солнца, который при этом был бы магнитом, то все бы наши теоретические измышления на эту тему рухнули бы, и нам бы пришлось бы пытаться объяснить, что происходит. На данный момент все магниты, которые мы видим, вот такие вот, они имеют массу меньше, чем 2,5 массы Солнца. Но мы видим еще такие вот характерные компактные объекты, которые, как его, вот не магниты. Потом еще второй элемент есть у нейтронных звезд. Вот если на нее вещество падает, на нейтронную звезду, то оно как бы накапливается, и на ней происходят атомные взрывы. И вот эти атомные взрывы мы видим в излучении, ну, результат этих атомных взрывов, мы видим в излучении от нейтронных звезд и не видим от вот более тяжелых объектов. То есть вот такие вот два независимых наблюдения говорят о том, что мы имеем дело с объектом, который точно не нейтронная звезда. При этом, конечно, если он очень компактный, то есть если у него радиус чуть-чуть больше, совсем чуть-чуть больше, чем радиус горизонта, то вот эти вот все явления, о которых я говорил, они бы были бы сильно заглушены бы, и точность наших приборов не позволила бы их видеть. То есть вот мы не можем отличить черную дыру от очень-очень компактного объекта. Но мы не знаем, какое вот состояние вещества позволило бы существовать такому объекту. И причем, чем он компактнее, тем нужно придумывать каждый раз новое чего-то. Соответственно, все выглядит так, что ну вот, по бритве Оккама, вот по принципу Оккама, что неположение сущностей. Вот самое простое, что мы можем предложить, это вот черная дыра для объяснения таких объектов. Ну а так как люди стараются консервативно держаться, вот они более консервативно формулируют.
А когда речь заходит о сверхмассивных черных дырах, ну или сверхмассивных компактных объектах?
Ну, опять же, сверхмассивная черная дыра, а у нее радиус огромный, она явно не нейтронная звезда, но радиус у нее огромный. Это ее в этом смысле легче отличить от нейтронной звезды, потому что она, во-первых, имеет массу, которую и радиус такой вот размер у нее, ее радиус близок к гравитационному так называемому радиусу, отвечающему данной массе. Но все равно мы не можем исключить, что вот это объект, который вот так вот. Понимаете, давайте я это поясню. Любую массу можно сжать до некоторых размеров, и она превратится в черную дыру. Любую. Вот если у вас есть прибор, который позволяет вот вам, например, сжать Землю до радиуса 1 сантиметр, ну, грубо говоря, там 9 миллиметров, то она превратится в черную дыру, вот радиуса 9 миллиметров. Если какой-то прибор вам позволит сжать Солнце до 2,7 километра, если не ошибаюсь, то Солнце превратится в черную дыру. Это вот современная теория предсказывает так, из простейших соображений. Но мы не можем исключить, что что-то такое предотвращает это сжатие и останавливает его, например, на радиусе 2,7 километра плюс, там, я не знаю, миллиметр. Ну, понятно, да, я на самом деле даже не с такой точностью этот радиус назвал. Но, в общем, вот точный радиус Шварцшильда для данной массы, вот это вот 2,7 километра плюс там чуть-чуть, плюс 1 миллиметр. Вот такой вот объект, мы не можем исключить, что он существует вместо черной дыры. И на наших приборах этот объект будет, вот на тех приборах, которыми мы пользуемся сейчас, этот объект будет выглядеть точно так же, как черная дыра.
То есть, получается, в современных представлениях мы можем сказать, что есть некие объекты, которые ну, на расстоянии там, радиус Шварцшильда плюс какое-то расстояние ведут себя абсолютно идентичным образом, как мы предсказываем поведение черных дыр. Но чисто технически...
Не на расстоянии. Да-да, я имею в виду, что у них радиус чуть-чуть больше, чем радиус Шварцшильда, отвечающий их массе.
Ну, да, я же говорю, да, известная область, которая чуть больше, чем там горизонт событий, вот, вот во всей этой известной области, которая вот снаружи вот этого нашего радиуса находится, она, получается, ведет себя так, как мы предсказываем, что ведет себя черная дыра, но пока мы не найдем способ как-то пощупать горизонт, да, как-то его определить и увидеть, если это вообще корректный термин для горизонта событий, увидеть, вот тут до тех пор мы не можем чисто технически вот говорить, что окей, мы точно знаем, что это черные дыры, а не что-нибудь еще. А, тем более, я так понимаю, в случае там сверхмассивных черных дыр, там даже не обязательно какой-то объект выдумывать, потому что, ну, какой-то там экзотическое состояние материи, потому что если мы посчитаем там плотность объекта, который должен был бы занимать там вот это вот пространство, там получается плотность вообще там чуть ли не воздуха, по-моему, что?
Это если речь идет о сверхмассивных.
Да-да-да, я же про сверхмассивные говорю.
А таких, которые вот имеют несколько масс Солнца, все-таки там плотность высокая. Ну, у нейтронной звезды уже высокая плотность, а, как правило, эти объекты поменьше даже, чем нейтронные звезды. Нейтронные звезды имеют радиус порядка там нескольких десятков километров, если я не ошибаюсь. Я все-таки не специалист в этом, надо признать. Значит, а черная дыра там в 3-4 массы Солнца имеет радиус там 10 километров. То есть она поменьше нейтронной звезды. И при этом, ну, на нейтронной звезде уже при такой вот массе, там, в две массы Солнца, огроменная плотность.
У меня тогда есть следующий вопрос, вот раз уж мы заговорили о том, о плотностях, скорее, наверное, правильнее говорить о эквивалентной плотности черной дыры, да, можно так выразиться, чтобы не вводить в заблуждение. Но вот один из вопросов, который мне чаще всего задают касательно черных дыр, по крайней мере, в последнее время, и на который у меня нет однозначного ответа, есть, мне кажется, несколько разных подходов к пониманию, но вот очень часто спрашивают, из чего состоит черная дыра? Как она может быть из чего-то сделана? Потому что, с одной стороны, это черная дыра, с другой стороны, она же, вот у нас была звезда, да, условно, да, если мы представим себе классический способ формирования черных дыр, была звезда, она, значит, состоит из материи, потом она превратилась в черную дыру, значит, материя должна, типа, куда-то деться, и черная дыра не может сделана быть из ничего. Классическое вот объяснение, которое чаще всего, да, приводит, то, что черная дыра — это такой объект, в котором есть сингулярность, это точка бесконечной плотности, которая находится в середине, если там черная дыра вращается, то это не точка, там, а колечко. Но, в общем, что есть вот сингулярность, вокруг нее есть горизонт событий, и вот представляй дальше, как хочешь. Я, в свою очередь, еще видел такое объяснение, вот Кип Торн, по-моему, любит его приводить, что черные дыры — это не объекты, это, точнее, не объекты из, как бы, нашей материи, не объекты из нашего мира, это объекты, которые сделаны из кривизны пространства-времени. Насколько вообще справедливо пытаться что-то такое вывести, не является ли это такой просто словесной эквилибристикой и разными проекциями одного и того же на просто разные точки зрения? Ну вот, как вы предпочитаете говорить, из чего состоит черная дыра, что это такое, вот, как ее себе визуализировать, представить?
Ну, сейчас я немножко, может быть, на скользкую дорожку стану, slippery slope. Я попробую поспорить с Кипом Торном. Кип Торн, я думаю, имеет в виду, что решение Шварцшильда — это просто искривление. Понимаете, решение Шварцшильда — это... Представьте себе, что у вас четырехмерное пространство-время, вы из него выкинули какую-то точку, начало координат, в которой поместили, а потом вокруг искривили это пространство. И вот это искривление этого пространства-времени, это и есть гравитационное поле. Вот все, это вот такая вот вечная черная дыра Шварцшильда. Она вечно существовала, никогда не появлялась, никогда не исчезнет. В рамках теории относительности такое решение есть. Реальные же черные дыры, которые мы наблюдаем, если это черные дыры, то они образовались в результате коллапса. То есть у вас исходно было какое-то вещество там в виде звезды или еще чего-то. Если это первичные черные дыры, может быть, что-то по-другому было. Ну вот, была звезда, она сколлапсировала. Значит, она состояла из чего-то. Это что-то с неизбежностью, если черная дыра не вращается, но это, как правило, не так, она, как правило, вращается. Значит, если бы черная дыра не вращалась, то это вещество все упало бы на центр вот ее. Вот. Но что там происходит вблизи центра, мы сейчас обсудим. Значит, если она вращается, то вещество может оказаться под горизонтом и там как-то там вращаться и не падать туда, даже на сингулярность не попасть. Тоже такое возможно. Значит, ну и теперь, ну и даже у вращающейся черной дыры есть сингулярность, просто в нее не обязательно можно избежать попадания в нее, в отличие от невращающейся. В невращающейся черной дыре избежать попадания в сингулярность нельзя. Теперь, все, что я сейчас вам говорю, это некоторые математические решения общей теории относительности. Вот решая их, мы находим, как себя ведет там гравитационное поле, или что то же самое искривление пространства-времени, как ведет вещество в этом искривлении и так далее, и тому подобному. Это все аналогично тому, как, вот, например, мы, зная теорию Максвелла, можем найти, как заряд, двигаясь тем или иным образом, формирует электромагнитное поле, и как это электромагнитное поле действует на этот заряд. Вот ситуация в данном случае в общей теории относительности аналогичная, может быть, немного сложнее. Но вот мы знаем теорию относительности. Мы знаем, что эта теория имеет пределы применимости. Она неприменима при очень высоких приливных силах. Очень больших приливных силах. И вот эти приливные силы, они растут неограниченно при приближении к сингулярности. Поэтому мы знаем, что в какой-то окрестности от сингулярности теория относительности теряет свою применимость. Ее должна будет заменить какая-то более фундаментальная теория. Ну, у нее такое обобщенное название — квантовая теория гравитации, но мы не знаем, в принципе, что там заменяет общую теорию относительности, вот очень близко к сингулярности. Вот. И мы не знаем, что происходит с веществом при таком сильном колоссальном сжатии. Вот что реально с его состоянием происходит, как оно там видоизменяется и так далее. Потому что если нейтронная звезда — это вещество звезды, сжатое до размеров атомного ядра, ну, в смысле, до плотности атомного ядра, а в сингулярности происходит еще более сильное сжатие. И мы не знаем, что происходит там. Вот у нас просто даже теории нету, которая бы описывала, что там происходит. Вот. Соответственно, вещество, в принципе, никуда не девается. Оно вот, если черная дыра не вращается, то с ним происходит такое катастрофическое сжатие со всем этим веществом. Оно все вот туда, в центр черной дыры попадает и колоссально сжимается. Если же черная дыра вращается, то часть вещества, видимо, попадает в сингулярность, часть вращается там как-то там внутри этой черной дыры и так далее. Но есть еще и другие варианты, потому что у решений теории относительности бывают такие вот, если есть там экзотическая какая-то материя, я сейчас, что такое экзотическая материя, видимо, требует пояснений, то, в принципе, у теории относительности бывают решения такие, что вот у вас там внутри черной дыры есть пуповина, которая куда-то там в другую часть нашей Вселенной или в другую Вселенную переходит. Вот, такое тоже возможно.
А какой вообще смысл есть говорить о веществе за горизонтом событий, внутри, в смысле, горизонта событий, если это вещество для нас, ну, то есть мы с ним не можем никак уже взаимодействовать, потому что...
Но это не значит, что мы про него ничего не можем узнать, правильно? Потому что вот я, например, могу не залезать, там, вот я все время привожу этот пример, но вот у вас перед вами лежит черный там брусок какого-то материала. Вы можете его, с одной стороны, развалить на кусочки, ну, там, я имею в виду теоретически, технически, может быть, это сложно реализовать, можете развалить на кусочки, покопаться внутри и узнать, что, из чего он состоит. А можете и не залезать в него внутрь, а там, я не знаю, постучать на него с разных сторон, посмотреть, как он реагирует, там, послушать звук, как в нем распространяется, там, подогреть с одной стороны, посмотреть, как он греется там с разных сторон там, и так далее. Потом пропустить ток, там, еще что-нибудь. И так вы, в принципе, можете определить материал, из которого он состоит. Точно так же и с черной дырой. Ну, вот вы смотрите, как вы же ее предсказали при помощи общей теории относительности. Соответственно, нету причин думать, что под горизонтом она теряет свою применимость, эта теория относительности. Вот есть причины думать, что она теряет свою применимость вблизи сингулярности в какой-то там окрестности, а что она там на достаточном удалении от сингулярности, но все еще под горизонтом событий применима, ну, на данный момент причин сомневаться в этом нету. Но вот я, использую общую теорию относительности, могу предсказать, что там будет происходить. Могу предсказать там, сколько в невращающейся черной дыре вам удастся продержаться, прежде чем попасть на горизонт, двигаясь тем или иным образом. Угу. Понимаете, да? Поэтому я не знаю, что значит невозможно узнать. Вот все возможно. То есть даже если этот пуповина в какую-то другую вселенную, я же могу ее вот предсказать из своих вычислений. Теперь вопрос, какой из вариантов реализуется, как проверить? Ну, наверное, со временем придумаем, как проверить. Вот я думаю, что мы со временем придумаем, как отличать очень компактные объекты от настоящих, вот что, объектов с горизонтом, от черных дыр. Вот я могу сказать свою идею, так как она достаточно простая. И вот дело все в том, что если объект очень компактный, то есть как черная дыра, а не нейтронная звезда, но при этом имеет поверхность, то в его окрестности частицы, которые имеют массу, они имеют такие квантовые уровни энергии, похожие на уровни энергии, как у там, водорода. И если бы вы туда бросаете частицы, они как бы могут садиться на эти уровни энергии и излучать соответствующие линии спектра. И вы можете эти линии спектра видеть. Просто по характеру, как они выглядят, вы можете сказать, что вот это на самом деле не черная дыра, а очень компактный объект, чуть-чуть больше, чем шварцвальдовский радиус. А вот у черной дыры с горизонтом, с настоящим горизонтом, такого спектра нету. Туда просто частица упадет, и вы, как это сказать, вот этот вот линии не увидите, никаких линий. Вот так вот можно. Это вот наша была идея с моими студентами, с Федором Поповым и Даниилом Калиновым, что вот так вот можно отличить очень компактный объект от черной дыры. Возможно, такой вариант реализуется. А может быть, еще какой-нибудь вариант. Люди над этим думают, у людей там есть предложение на этот счет. Они понимают, что эта задача есть, и что со временем надо ее как-то решить, чтобы одно от другого отличить по-настоящему. Вот это я к тому, что исходно, возможно, эта проблема тоже считалась неразрешимой, но вот поступают предложения. Со временем поступит предложение, что делать и с внутренностью черной дыры. Ну, я не знаю, на ней там можно что-нибудь там рассеивать, туда что-то бросать, посмотреть, как она откликается там, я не знаю, и так далее. В общем, есть варианты действий.
Да, но я, когда говорил, что невозможно понять, что находится внутри черной дыры, я скорее имел в виду, что у нас же есть ограничение скорости распространения информации, да, она же скорость света, чисто из этих соображений, что, по идее, все, что находится за горизонтом событий, нам как бы должно быть информационно недоступно, то есть изъять информацию изнутри сложно. Но это, мне кажется, очень тоже скользкая дорожка, вот в да, есть ли у черных дыр волосы, и можно ли, то есть, ну, парадокс потери информации, все вот эти вещи, это, мне кажется, целая отдельная большая тема.
Ну, кстати, то, что я говорил про то, что черная дыра не магнит, это связано с отсутствием волос, так называемых, у черных дыр. Вот. Это был бы одним из волос, если бы было бы магнитное поле.
Да, у меня тогда такой вопрос. А как, в принципе, сейчас обстоят дела с изучением черных дыр? На какой стадии это находится сейчас? Какие инструменты в основном используются? Вот из недавнего, да, мы видели работу телескопа горизонта событий, который нам показал фотографию, я сейчас сделаю такие кавычки воздушные в слове фотография, потому что, наверное, не совсем тоже корректный термин, сверхмассивной черной дыры в центре галактики М87. Нам, по идее, обещают когда-нибудь показать похожее изображение нашей сверхмассивной черной дыры в Млечном Пути, да, которая стреляется со звездочкой. Вот те же гравитационные волны нам уже много-много подтвержденных, по-моему, под 50 уже подтвержденных случаев слияния черных дыр. Насколько вообще это меняет наше представление? Дают ли научные какие-то реальные прорывные данные подобные штуки? Или это больше такое, ну, вот для публики, а в принципе мы просто подтверждаем то, что и так знали?
Тут несколько, я так понимаю, вопросов одновременно. Ну, значит, ну, методы вы все перечислили на данный момент, более-менее существующие. Но вот один из основных методов, который исходно вообще работал, вот следили за тем, как, ну, все черные дыры, они окружены чем-то там, газами какими-то, как правило. Ну, то есть они в двойных звездных системах бывают, но даже если они, я не знаю, существуют, видим ли мы на небе объекты, которые интерпретируем как черные дыры, которые не находятся в двойных звездных системах, но при этом окружены какими-нибудь там газами, ну вот, возможно, в центрах галактик там чего-то там такое сверхмассивные, вот они так устроены. Вот мы просто интерпретируем их как черные дыры по характеру поведения именно вот этих вот газов, падающих туда. Вот он, эти газы туда, вот так называемая аккретионная материя, она туда падает, создает характерное излучение. Вот наблюдая за его свойствами, мы и делаем утверждение о размерах этого объекта, о его массе, о других характеристиках и т.д. и т.п.
Так, а поменяли ли наше представление как-то вот?
Ну, именно теоретически нет. Пока теоретически все представления о черных дырах на данный момент, что мы имеются, они исходят из общей теории относительности, которая там была создана уже больше 100 лет назад. Так что, да, в этом смысле теоретически представления. Ну, вот люди ищут там какие-то проявления чего-то там в столкновениях черных дыр и в гравитационном излучении, но это скорее воспринимается сообществом как какой-то курьез и пиар, а не реальное научное наблюдение. Вот. Но, в принципе, я имею в виду теоретические измышления, что вот там вот есть этот вот по характеру поведения гравитационной волны, которые возникают в результате слияния двух черных дыр, пытаются увидеть там квантовую гравитацию, еще чего-то. Это вот была бы новая физика, действительно, за пределами общей теории относительности. Но этого пока ничего, на мой взгляд, не наблюдается.
Это мы говорим о том, что называется, да, рингдаун, да, как это, послезвон, как это на русский перевести, да?
Да-да-да, рингдаун, да. Пытаются в рингдауне увидеть какие-то проявления квантовой гравитации, но большинство моих коллег воспринимает это со смехом. Ну, скептически. Вот. Ну и как-то с трудом верится, что при слиянии двух огромных объектов, все-таки практически классических, и в характере излучения гравитационных, обычных классических гравитационных волн, увидеть там что-то такое микроскопическое и квантовое, ну, как-то почти нереально. В это верить нужно. Ну, в общем, там есть еще надежда, что, может быть, можно увидеть, что у нас дополнительные измерения есть какие-то в этом. Но тоже как-то с трудом верится, что в этом всем можно такое Это все равно, что пытаться в электромагнитном излучении, идущем от лампы, увидеть какие-то очень квантовые явления. Ну, там, как-то квантовое поведение частиц, которые формируют это излучение. Ну, вот, мне кажется, приблизительно того же масштаба замах. Вот.
А в принципе, есть ли у той же гравитационно-волновой астрономии какие-то перспективы в плане продвижения нашего понимания о том, что такое черные дыры, как они себя ведут? Возможно, нам нужны более точные инструменты, возможно, на других частотах нужно работать, ну, с теми же потенциальными, да, вот этими проектами, типа телескоп Эйнштейна, да, та же ИЛИСА, которая должна полететь и с гораздо большими плечами работать, соответственно, с другими частотами. То есть, есть ли какие-то надежды на вот улучшение нашего понимания именно с появлением гравитационно-волновой астрономии как способа слышать, наверное, правильно сказать, да, черные дыры и их слияние?
Ну, я отношусь к тем людям, которые считают, что все-таки надо все, что можно проверить, надо проверить. То есть, пока все укладывается в рамках общей теории относительности. Но никто не исключает, что вдруг мы увидим чего-то, какое-то явление, и хотелось бы, кстати, чтобы это произошло, какое-то явление, которое выпадает из этой теории общей теории относительности. Вот. Ну и, безусловно, так как у нас имеется такая возможность, вот они добавят детекторов этих гравитационных, будут теперь более точно определять положение таких вот объектов, которые вот приводят к формированию гравитационных волн на небе. Будут смотреть туда при помощи других там, детекторов рентгеновского излучения, обычный оптический диапазон, радиоизлучение. И вот эта вот комбинация разных наблюдений будет уточнять наши знания о том, как происходит слияние черных дыр, формирование гравитационных волн, формирование горизонта и так далее, и тому подобное. И это все, безусловно, надо сделать, даже если это все будет укладываться в общую теорию относительности. Вот. Но потом они могут искать какие-нибудь первичные черные дыры, а у первичных черных дыр, может быть, имеется шанс увидеть что-нибудь и более экзотичное, как, например, излучение Хокинга, ну, не прямым, а хотя бы косвенным образом и так далее. Ну, как это сделать, я пока не очень понимаю, но это я не понимаю. Наверное, научное сообщество понимает.
А вот инициативы типа телескопа горизонта событий?
Ну, безусловно, это все укладывается в эти рамки, коль скоро мы имеем такую возможность. На мой взгляд, нужно это сделать. Даже из социальных соображений, что вот мы поддерживаем определенного сорта людей таким вот образом, которые там вот проверяют все, что на все наши знания.
Ну, я имею в виду, что вот, например, тоже изображение, да, сверхмассивной черной дыры в М87, по сути, мы подтвердили, да, что у нас есть там вращающийся аккреционный диск, что, ну, то есть, потому что он там ярче с одной стороны, а темнее с другой, то есть, мы видим это, да, фактически эффект Доплера, что у нас есть тень, как там правильная консервативная формулировка, тень сверхкомпактного, сверхмассивного объекта в середине галактики, да, то есть, фактически, мы просто подтвердили лишний раз то, что и так уже знаем, а какой-то вот прям новой информации мы пока из этого не достали. Это скорее так, из серии. Вот.
Ну, даже подтверждение – это важная вещь, да? Мы же, как это, мы проверяем теорию. Мы, несмотря на то, что там утверждают люди, которые опровергают всякие там теории современные, мы проверяем даже те теории, в которых убеждены. Вот, то есть вот общая теория относительности принята более-менее всеми разумными экспертами в области, да? Значит, но все равно надо ее проверить, вдруг она где-нибудь донарушается. Ну, вот я не знаю, вот я всегда привожу этот пример. Вот представьте себе, что вот вы во времена Ньютона, да, каких знаний, которые вам в школе преподавали, вот у вас нету. И вот вам падает на голову яблоко. И тут вам приходит в голову, что причина падения яблока вам на голову та же, по которой Луна летает вокруг Земли. Ну, где Луна, а где яблоко, да? Значит, и вот мы придумаем какой-то математический аппарат, который позволяет описать нам поведение Луны вокруг Земли и поведение Земли вокруг Солнца, и там планет Солнечной системы и так далее. Вот, и мы экстраполируем это и применяем эти законы для движения галактик и планет в других там звездных системах и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, нет никаких причин, что вот эти законы столь универсальны, что они везде и всюду одинаковые. Вот, ну, Вот я вам говорю, что мы предсказали черные дыры при помощи общей теории относительности, и нет причин не верить, что она теряет свою применимость под горизонтом. Но проверить это все равно надо. По каким, вдруг мы увидим, что вот реально, если формируется горизонт, то, это, то там теория относительности как-то там отклоняется. Или вдруг мы увидим, что вот черные дыры не формируются в принципе, а формируются вот такие вот объекты чуть-чуть больше, чем горизонт событий. Это все интересно, это надо проверить. Это все будет уже исключение из общей теории относительности.
У меня тогда такой более немножко гипотетический уже вопрос, да, немножко отойду от конкретики. А вот у нас есть наблюдаемый некий порог, да, минимальной массы черных дыр, потому что, ну, мы примерно понимаем, почему так происходит, потому что есть так называемый, да, естественный способ их образования, то есть в виде коллапса звезд. Если звезда достаточно массивная, она коллапсирует в черную дыру, и вот у нас есть такой естественный механизм их появления. Более крупные черные дыры, например, мы можем сказать, либо это более крупные звезды, либо это дальнейшее слияние черных дыр, которое мы тоже вот за счет гравитационных волн видим. При этом, как вы думаете, вот можем ли, имеем ли мы шансы когда-нибудь обнаружить черные дыры меньше, чем звездные массы? Потому что, насколько я понимаю, теоретических пределов минимальной массы черной дыры его фактически как бы и нет.
Ну, во-первых, все-таки в ранней Вселенной, когда плотность вещества была более высокая, а звезд еще практически не было, черные дыры, в принципе, могли формироваться и даже маленькой массы. Ну, просто вот какое-то там колебание плотности в какой-то очень маленькой области не исключено, что могло приводить к формированию черной дыры в очень ранней Вселенной.
Это вот те самые первичные, да, черные дыры, о которых мы уже вспоминали.
Да, да, первичные. У них там, я так понимаю, ограничения на минимальную массу и нет. Вот, соответственно, ну, я не знаю, как, честно говоря, это тоже не совсем моя область. Меня скорее интересуют вот квантовые явления на фоне черных дыр. А вот что предсказывают современные модели, современный взгляд на то, что какие там ограничения на массы этих первичных черных дыр, мне неизвестно, да, но я не вижу никаких, ну, то есть вот мои знания говорят о том, что нету никаких ограничений, но я не могу исключить, что я что-то неправильно говорю. Значит, то есть вот первичные могут быть любой массы, а вот те, которые в результате вот каких-то процессов в нынешней Вселенной, ну, они могут иметь массу не менее двух масс Солнца, не менее трех масс Солнца, двух с половиной.
А если мы говорим, да, об обнаружении таких маленьких черных дыр, есть у нас какие-то механизмы, которые мы можем использовать? Потому что, насколько я понимаю, достаточно маленькая черная дыра, она может, ну, если она существует, да, то она может, например, там, пролететь сквозь Землю, и мы даже особо ничего не почувствуем, если правильно подобран ее размер. При этом там и излучать она должна не так, чтобы супер многое, чтобы мы заметили ее как некий очень яркий объект там, в, не знаю, в рентгеновском диапазоне, что-нибудь в этом роде.
Ну, чтобы совсем компетентно ответить на этот вопрос, мне нужно провести вычисление, так сходу я не могу ответить, но это несложное вычисление. Но, в принципе, если черная дыра микроскопическая, то есть она имеет размер там, каких-нибудь там ядер атомов, то она достаточно быстро распадается по излучению Хокинга. Если же она имеет размер атома, ну, она, во-первых, имеет колоссальную массу, то есть тоже, опять, мне требуется провести вычисление, но эта масса такая непренебрежимо малая. Если такая фигня пролетит через Землю, мы почувствуем просто из-за того, что это нечто массивное пролетит через Землю. Это будет столкновение там почище, чем столкновение какого-нибудь метеора. Потому что это объект размером сильно меньше, чем метеор, но имеющим массу побольше, чем метеор. Поэтому как бы мы это не можем прям не почувствовать. Вот. Дело все в том, что оценка, как она излучает, исходит из ее размера. Вот характерная длина волны, с которой она излучает излучение Хокинга, это порядка ее радиуса горизонта. То есть, если она имеет там размер атома, то это вполне такое излучение яркое. То есть, в смысле, в видимом диапазоне может быть. То есть, сколько там, это? Видимый диапазон – это порядка нескольких сотен нанометров, да? Но... А атом этот поменьше. Ну, я так сейчас в голове просто кручу сходу, мне это трудно сказать. Но, в принципе, ну, излучение мы бы тоже почувствовали бы. То есть и массу ее бы почувствовали, и излучение бы почувствовали. Так она незаметно не прошла бы. Так я сходу не могу предположить, чтобы это уж... Просто радиус горизонта черной дыры прям напрямую связан с ее массой. И если она имеет там радиус 1 сантиметр, то это масса Земли. Ну, представьте себе объект массой Земли, пролетающий сквозь Землю. Ну, ясное дело, что мы это почувствуем.
Ну, я же говорю, что в принципе, ну, там даже есть, я помню, я когда-то игрался, есть даже онлайн-калькуляторы, которые позволяют там крутить размер, ну, соответственно, из него высчитать массу, из него высчитать интенсивность излучения, там, длину волны излучения и так далее. Ну, и вот, по-моему, можно подобрать такой, по сути, размер, да, черной дыры, потому что фактически нам только размеры нужно, да.
Ну, вот смотрите, видимый диапазон, если я все-таки не ошибаюсь, это там вот несколько, там... сотен нанометров, да? Сотни нанометров – это что? Это 10 минус 7 степени метра, да? Земля, если ее сжать до 1 сантиметра, это 1 сотая метра. То есть 10 минус 5 от массы Земли. 1 десятитысячная от массы Земли мы почувствовали бы. Просто массу. А излучала бы она вот просто в видимом диапазоне. То есть мы ее бы и так почувствовали бы. То есть она бы светилась, да, ну, может быть, не очень ярко, но мы бы видели свечение. Насколько яркая интенсивность свечения, надо еще тоже оценить. Но это тоже по закону Стефана Больцмана можно оценить. Там вот температура соответствующая, отвечающая вот этой вот длине волны, где центр спектра вот этого планковского расположен. Ну, может, я так из интуитивных соображений, мне кажется, что она бы достаточно ярко светила бы. И достаточно быстро бы излучало бы, ну так кажется. То есть не думаю, что не заметили бы.
А если мы говорим о все-таки более далеком обнаружении, скажем так, то есть если это не где-то в окрестностях Земли, насколько я знаю, какое-то время была такая идея, ну она и сейчас есть, просто сейчас она не очень подтверждается, что, мол, темное вещество пытались объяснить некими первичными черными дырами, что, мол, вот это гало темного вещества вокруг галактик, это вот как раз такой рой маленьких черных дыр, и пытались их обнаружить по, соответственно, микролинзированию гравитационному. А насколько вообще, как, ну, через микролинзирование, если мы не будем говорить о том, что мы объясняем таким образом темное вещество, но в принципе, если существуют маленькие черные дыры, да, то есть меньше, чем звездные массы, а насколько у нас есть шансы по микролинзированию-то их найти, и, соответственно, помогут ли нам какие-то инструменты, которые вот тот же там Джеймс Уэбб или что-нибудь в этом роде, как-то к этому приблизиться?
Не, ну это не то же самое, то, что мы с вами только что обсуждали. Но действительно, если у вас были бы там черные дыры каких-нибудь там несколько масс Земли, то они излучали бы достаточно слабо, то есть радиоволны, и, соответственно, интенсивность была бы небольшая бы. Но при этом они бы, как его, были достаточно маленькие, несколько сантиметров. Вот, такое не исключено, но, насколько мне известно, это не подтверждена вот эта вот идея, которую вы сейчас озвучили, экспериментально. Я не знаю, исключена ли она уже, то есть проведены ли наблюдения, которые исключают эту возможность, мне неизвестно. Но мне неизвестно и подтверждение ее. То есть это какой статус она имеет, эта гипотеза, я не могу прокомментировать. Хотя я слышал ее, да, но есть такая.
Так я же еще раз говорю, если мы говорим сейчас не о том, что мы объясним темное вещество черными дырами микроскопическими, если мы в принципе, то есть если у нас есть некое вот темное вещество, мы сейчас не трогаем, а в принципе можем ли мы обнаружить...
Ну, в черном... Никто не исключает, что в этом темном веществе, в темной материи вклад такие объекты тоже дают. Никто такого не исключает. То есть это такое возможно.
Ну вот, опять же, абстрагируясь от темной материи, небольшую черную дыру, да, ну, допустим, там массы Земли, мы, в принципе, через вот гравитационное микролинзирование найти в теории можем, да, ну или там какое-то количество.
Можем, да. Через микролинзирование можем. Ну, так, по крайней мере, я не знаю, на каком расстоянии и какая нам нужна точность, какое у нас имеется точность, но у нас эти, как его, вот наблюдения в этом направлении достаточно точны. Ну, то есть я имею в виду, что приборы, которые работают в этом, имеют удивительную точность.
И, наверное, последний вопрос, но тем не менее, как это, последний по порядку, но не по значимости, тоже очень часто будоражащий воображение, в том числе слушателей моих, который касается излучения Хокинга. Разобьем его на несколько последовательных частей. Правильно ли я понимаю, что если мы когда-нибудь сможем засечь излучение Хокинга, то это будет фактически прямым подтверждением существования таких объектов, как черные дыры? Ну вот, то, что мы с вами обсуждали в начале, то, что мы будем тогда точно знать, что это не какой-то сверхкомпактный объект, а это именно черная дыра с горизонтом, потому что излучение Хокинга — это непосредственное следствие горизонта событий.
Да, это тогда можно утверждать, что это действительно черная дыра с горизонтом. Ну и, в принципе, вот от этих вот первичных черных дыр не исключено, что если они достаточно маленькие по размерам и, соответственно, массе, не исключено, что от них может идти достаточно интенсивное излучение, которое можно было бы и заметить, то есть вот, наблюдая за ним.
То есть проблема вот черных дыр звездной величины и больше в том, что излучение Хокинга получается очень маленькой интенсивности, и наши инструменты не имеют его шансы пока что засечь.
Да и тем более... не имеет смысла даже искать, потому что это превышение точности. Это совсем пренебрежимый эффект в данном контексте. Для черных дыр с звездных масс излучение Хокинга — явление, стоящее там в очереди по сравнению со всеми остальными где-то в самом конце. Просто про него можно забыть.
Ну да, то есть это нужно, чтобы вообще не было аккреции и вообще вокруг ничего не было, не было фона.
Даже фоновое излучение микроволновое его забивает. То есть, в принципе, это вообще можно забыть. Как вот, я не знаю, точно так же, как вы забываете про гравитационное взаимодействие между элементарными частицами, точно так же и про это можно забыть.
Да, ну и еще одна часть, не менее, мне кажется, интересная, которая касается излучения Хокинга, это то, что должно происходить в конце. Знаем ли мы, в принципе, как происходит финал испарения черной дыры? Потому что, окей, мы, опять же, можем посчитать, вот у нас там черная дыра испаряется, соответственно, она испускает какую-то энергию, мы можем посчитать, сколько времени ей нужно на то, чтобы испариться в зависимости от ее массы, но знаем ли мы, что происходит вот в эти финальные моменты? Моменты, когда черная дыра перестает фактически существовать, потому что она все отдает в виде излучения Хокинга. У нас есть хотя бы теоретическое представление, или это может быть несколько разветвлений возможностей, которые мы себе представляем, исходя из теории, как происходит вот этот самый финал существования черной дыры, которая вот перестает существовать, потому что полностью испарилась.
Тут есть два варианта, что после, в самом конце остается какой-то остаток, который не испаряется, вот, который там в сингулярности где-то сидел, и вот он как бы, вот она дошла до тех размеров, где общая теория относительности потеряла свою применимость, и вот этот остаток остался. Причем излучала она все время термально, там, это вот одно из предположений. Но на самом деле я принадлежу к там, части научного сообщества, которая считает, что, ну, я такой вариант, что она полностью не излучится, исключить не могу, но я думаю, что там на самых последних стадиях своего излучения она явно уже излучает не термальным образом, потому что там процессы идут столь нестационарные, что температурное описание уже просто неприменимо, стационарное температурное описание неприменимо. Вот. Там сильно нестационарные процессы, и там что-нибудь поинтереснее будет, чем просто излучение Хокинга, оно будет видоизменяться как-то существенным образом. Вот.
Насколько я понимаю, если мы продлим просто излучение Хокинга, да, ну вот как бы с уменьшением черной дыры растет интенсивность, растет энергия излучения, да, то есть растет именно энергия частицы, да, то по идее тогда вот эти яркие финалы испарения мы должны регулярно видеть, потому что они должны быть очень яркие.
Ну, это вопрос, например, с какого момента оно начинает отклоняться от термального поведения. Но вот в какой-то момент оно точно должно начать отклоняться. Это
неизбежно. Ну, иначе мы бы видели постоянно яркие вспышки, которые вот...
Это я не из этих соображений говорю. Я это говорю из соображений теоретических, что вот просто вот, когда у вас просто уже идет интенсивный процесс, он настолько нестационарный, то есть у вас там изменение гравитационного поля настолько быстрое и так далее, что явно это термальным процессом. Ну, просто вот это, как это сказать... вычисление Хокинга, которое привело к тому, что было показано, что черные дыры излучают, оно основывается на так называемом квазиклассическом приближении. Это квазиклассическое приближение теряет свою применимость иногда. Но вот я могу точно сказать, что рано или поздно, когда объект очень там, на последней стадии излучения, он явно к описанию его процесса излучения уже квазиклассическое приближение точно не будет применимо.
Окей, на этом тогда будем наш сегодняшний выпуск заканчивать. Эмиль, вам большое спасибо, что пришли и рассказали нам о такой интересной теме, как черные дыры. Я уверен, у наших слушателей еще остались вопросы, потому что у них всегда есть интересные вопросы, они всегда остаются любопытными. Так что, если у вас будет время, обязательно приходите еще раз, тем более у нас гости часто возвращаются. Надеюсь, что вам, дорогие друзья, было так же интересно этот выпуск слушать, как мне его записывать. Вам, Эмиль, еще раз большое спасибо. Ну а напоследок мне остается только сказать спасибо тем, кто поддерживает теорию Большой Бороды через сервис Patreon. И отдельное спасибо тем замечательным слушателям, которые поддерживают весь наш проект через тариф Бердикаст Плюс. А именно это слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощак, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Валера Никифоров, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Якимов, Дмитрий Денис, Дмитрий Серкеев, Дмитрий Холый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кошнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Лев Фиц, Мишин Егор, Максим Подзигун, Михаил Соколовский, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Гуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков и Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Хотите присоединиться к этим людям, проходите по адресу patreon.com/birdicast, там выбирайте тариф Birdicast Plus, либо же любой другой тариф, который содержит теорию Большой Бороды. Будете получать дополнительные выпуски после шоу, доступ в наш эксклюзивный чатик в Телеграме, ну а также вы всегда можете поддержать проект абсолютно бесплатно. Все, что для этого нужно сделать, это поставить оценочку или же еще лучше оставить отзыв в приложении Apple Podcasts. Можете поставить лайк в Яндекс.Музыке, в зависимости от того, где вы слушаете. Ну и также вы можете подписаться на мой YouTube-канал, который называется «Давайте разбираться», где я за 3 минуты в каждом видео плюс-минус разбираю какую-нибудь интересную тему из мира науки и космоса. Там тоже все выходит еженедельно. На этом я буду с вами прощаться. До следующих выпусков. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.